новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 28 декабря, сейчас 16.06, добрый день. Меня зовут Юрий Будкин, в ближайшие два часа я вместе с вами здесь в прямом эфире, смотрим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. Еще раз напомню, вы можете писать через смс-портал, через телеграм, либо звонить прямо в студию 7373948. Еще раз напомню, у нас немодерируемые звонки. Где нас смотреть и слушать? В интернете три варианта, либо телеграм-канал «Радио Говорит МСК», либо социальная сеть ВКонтакте, либо YouTube-канал «Говорит Москва». Не забывайте подписаться.
В движении.
Как едет город, судя по всему, мы действительно потихоньку можем распрощаться с предновогодними пробками уже в ближайшее время. Вчера были 9-бальные пробки, много часов. Сегодня прямо сейчас 7 баллов. В 5 вечера нам обещают 8-бальные пробки, потом 3 часа 8-бальных пробок. В 8 вечера 7-бальные пробки, в 9 5-бальные. Но еще раз напомню, вчера-то в это время были уже 9-бальные пробки. Если посмотреть на карту пробок, то все традиционно, но еще раз... Красного чуть-чуть, как кажется, как хочется видеть. Красного на карте московских пробок меньше, чем было вчера. Но я бы обратил внимание на многокилометровую пробку в районе Красногорска на Московской кольцевой автодороге. Прежде всего, это внутренний МКАД. Прям реально многокилометровая пробка от Новой Риги, собственно, до Волоколамки. Там нет особенного движения, причем цвет не красный, а именно что бордовый. Внешний МКАД тут от Белой дачи надо будет замедлиться и почти остановиться. Причем в эту пробку вы попадете где-то в районе пересечения внешнего МКАД и Варшавского шоссе. К тому времени вы как раз только-только выйдете из другой пробки, которая начинается в районе пересечения с Киевским.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России решили создать 16 военных учебных центров при региональных вузах. Вчера соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. Это что, возвращение военных кафедр или это какой-то новый поворот истории? Первая тема. Вторая тема. Предложение одного из депутатов Государственной Думы. Он, кстати, представитель «Единой России», член Думского комитета по госстроительству Николай Брыкин. Он говорит, что разрабатывает закон, согласно которому все, кто уехал из России, могут быть признаны иноагентами. Насколько справедливо это желание и просчитали ли последствия подобного рода предложений, особенно учитывая то, что примерно на ту же тему сегодня высказывался зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Вторая тема, обсуждаем ее минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, в основном это заявление министра энергетики Николая Шульгинова, который говорит, что рост промышленного майнинга может потребовать новой генерации в Сибири. Он говорит о промышленном майнинге. Это тоже важно. Теперь еще что из срочных сообщений здесь. Временная поверенная в делах Литвы в России вызвана в МИД. Ей объявлен протест в связи с высылкой российского дипломата. И один сотрудник посольства Литвы здесь тоже объявлен персоной нон грата. Это заявление Министерства иностранных дел.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема – это создание сразу 16 военных центров при региональных вузах в России. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Есть документ, он опубликован на портале правовой информации, и там можно прочитать весь список. Ну, например, в перечне Ижевский технический университет, Чеченский и Псковский государственные университеты, другие организации высшего образования в Астраханской, Кировской, Амурской и Липецкой областях. Военные учебные центры при федеральных организациях высшего образования. То есть там, где организации высшего образования подчиняются на федеральном уровне, там теперь будут созданы целых 16 военных учебных центров. Надо ли понимать это как возвращение на каком-то новом этапе истории военных кафедр в вузы, или это какой-то новый поворот? Об этом давайте поговорим. Военный обозреватель Олег Фаличев к нам присоединяется. Олег Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, это возвращение военных кафедр в эти 16 вузов?
Ну, вы знаете, история развивается, как говорится, по кругу, по виткам, только на новом уровне немного. Да, отчасти это военные кафедры, которые, так сказать, нам были хорошо известны в советское время, в вузах, да, и давали военное образование и погоны тем, кто их оканчивал. Так, эти люди не обязательно шли, так сказать, служить. Они служили, кстати, один или два года всего лишь по тем временам.
Ну, то есть, когда было два и три, да, действительно, после военной кафедры один и два.
Один и два, да, именно уже в чине офицеров, я это имею в виду, служили. Вот. Сейчас будет немножко, видимо, по-другому, потому что с 19-го года они обрели статус из военных кафедр, переименованы в военно-учебные центры, а центр это уже серьезный уровень, где должны больше давать практики, техники, а не просто, так сказать, вот отшагал по коридорам и все. Но все определяется, критерий всему практика, конечно. Надо через год-два там посмотреть, а что получается в результате-то. Просто сейчас спецоперация наша, она показала, что нам не хватает, грубо говоря, пехоты в самом широком смысле этого слова, начиная от солдата-мотострелка и заканчивая офицерами общевойсковых вузов. Их мало. Их же посокращали все во времена Сердюкова, 25 как минимум вузов было сокращено.
Так вот, это следующий вопрос. А не попытка ли это возвращение вот тех общевойсковых вузов?
Дело в чем, значит, насадить в стране, усеять ее военными вузами, так сказать, это тоже было бы неправильно. Здесь, мне кажется, государство идет по какому-то такому, знаете, среднему пути. Вузы это хорошо, их тоже надо увеличить, но не настолько, но нельзя милитаризировать страну и экономику. Вот в чем дело. А кафедра военная, так назовем, вспомним, ну, военно-учебный центр при вузах, это нечто иное. Она позволяет молодому человеку, студенту получить как гражданскую специальность, высшее образование, да, так параллельно и получить военные навыки, получить звание офицера, как бы вот параллельно с гражданской профессией. Вот о чем речь идет. Факультативно, как бы говоря так.
А нет ли в нынешнем решении некого опоздания? Вот, например, наш слушатель Юстас говорит, сначала надо было создавать военные центры, а потом только начинать специальные военные операции.
Ну, в России, вы же знаете, зима всегда приходит неожиданно. Сколько раз уже наступали на одни и те же грабли. Нас ничему Афганистан не научил, нас не научил ничему события в Закавказье, в Чечне там в свое время, 95-2000 год. Понимаете, к сожалению, это так, как есть. Сейчас похватили, вы правы, да. И надо все это быстро, кстати, создавать, потому что, ну, обстановка-то непростая на самом деле, такая... Что она и простая, вот. И
еще поэтому, одно.
Быстро не исправишь.
Олег Валентинович, на ваш взгляд, чем можно объяснить этот список? Почему именно эти 16 вузов? Мы видим, что это территориально не только центр, не только западная часть Российской Федерации, но и восточная, но при этом я вот, например, не вижу там много центра Российской Федерации. Там, по-моему, только Тюмень.
Просто, это очень просто, потому что равномерно надо по всей стране распределять как военное училище, академии, так и вот эти вот...
Так вот нет ли здесь неравномерности?
Ну почему? По всей стране это, начиная от Дальнего Востока и заканчивая европейской частью. Ну немножко здесь побольше, потому что это объясняется очень просто. У нас же заселение, вы знаете, сколько на квадратный километр приходит вообще человек на Дальнем Востоке. Это в свое время, извините, не хочется об этом говорить, но это не является и большой тайной. Но территория-то была, она опустошалась, люди уезжали оттуда, к сожалению, я подчеркиваю, с большим сожалением, хотя богатый край. Оттуда, значит, отсутствие чего? Материальной базы, вузов, где создавались бы вот эти центры, полигонов рядом военных, потому что студенты... получающие потом погоды, они же должны на полигоны выезжать, и недалеко, желательно близко от города и так далее. Поэтому это все воедино учитывалось и прикидывалось.
Один вопрос. Наш слушатель 776 говорит, вот вы сказали молодому человеку заодно и военное звание офицера. А да. 776 говорит, так и зачем оно ему? Он же шел в гражданский вуз. Что оно дает-то?
Не, ну, ребята, ну, каждый мужчина, кто бы он ни был, он по Конституции обязан защищать свое государство. Это раз. Понимаете? Хочет он того, желает, не желает там, Вот. Кстати, на кафедру на военную еще не так просто будет попасть. Вот вы увидите, потом будут конкурсы, не каждую войну возьмут или по здоровью там и так далее. Потому что это, в принципе, большое благо. Не надо заниматься шагистикой, да, вот чего много военных учились. Допустим, ну я утрирую маленько, конечно, да. Вот, не надо там бегать и так далее. Ты вот отзанимался на кафедре, как белый человек, извините, употребляю, опять же, извиняюсь за такое слово, да, и получаешь погоны. Ты интеллектуал, ты можешь техническую специальность получать. Поэтому кто не хочет, того насильно звать не будут на эти кафедры. Вот о чем речь.
Еще. Хорошо. Я только должен поправить вас. Вы сказали, обязан защищать государство. В Конституции иначе написано. Гражданин в соответствии с законом обязан защищать Отечество, Российскую Федерацию. Конечно. Согласен. Спасибо. Военный обозреватель Олег Фаличев был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Мой старший сын, пишет вечно недовольный Алексей Морозов, в университете как раз такой центр военной подготовки и заканчивал. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Да.
Вы знаете, вот в советское время кафедру окончили, например, потом лет 20... Люди вообще не знали, что такое армия. Нужно закрепить, чтобы каждый год, например...
Ну там не... Нет, подождите, в советское время тоже была практика, и не каждый год это было.
Ну не каждый, ну вообще редко, вообще лет по 15-20 вообще никого не призывали. Нет,
вы говорите сейчас о позднем советском или постсоветском времени. Была советская система, наверняка кто-то из наших слушателей напишет, те, кто после военных кафедр привлекались на сборы. Другой вопрос, что потом, в 90-е годы, этих сборов не было, да и в 80-е уже была другая история. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, это действительно военный кафедр делал добровольно, и на нее можно было идти, не идти.
Ну, вы же тоже знаете, что можно было идти, не идти, и на те вузы, где была военная кафедра, спрос был, мягко говоря, выше.
Ну, конечно, это же был элемент, как бы, откоса от армии. Вот и все. Это же в современном мире военная кафедра этим не должна служить, чтобы не идти служить в армию.
Ну, как-то подождите, понятно, они же потом ходили в армию. Да,
не чуть. Все.
Да ну как слушай, же.
Ну вот из моих друзей один человек был призван.
А это в каком году было?
Это было в 2004.
Ну так а зачем мы говорим об этом? Мы же пытаемся вспомнить о том, как это было организовано тогда, когда военные кафедры работали в полном объеме. Официальный курс доллара на четверг 71 рубль 33 копейки, курс евро 75,66, курс юаня 10 рублей 15 копеек. Это из срочных сообщений, которые в эти минуты приходят. 7373948, телефон прямого эфира. Саша говорит, у нас после военной кафедры в Бауманке больше половины группы написали заявление и пошли служить на 2 года офицерами-лейтенантами по всему Советскому Союзу, чтобы служить российской офицерской чести. Очень сложно написано, но все-таки я не очень понял. То есть после военной кафедры... А если бы они не написали заявление? Как это так? 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я все время прошел военную кафедру и сразу после нее попал на службу в армию. И могу сказать, что дело-то хорошее. Знания, полученные в ВУЗе, помогли достаточно, ну, правильно войти в армейскую жизнь, именно профессиональные навыки по военно-учетной специальности. А чего не хватало, так это вот каких-то вещей, которые, ну, вот общевойсковые, там, умение форму надевать, там, подшивки делать и все остальное.
Скажите, Да. А вот этот разговор по поводу того, что ну вот вас научили, а потом-то вас надо с какой-то периодичностью возвращать к сборам, говорит кто-то из наших предыдущих слушателей.
Да, полностью с этим слушателем согласен.
С какой частотой?
Ну, хотя бы раз в 5 лет, чтобы офицеры, которые прошли военную кафедру, могли хотя бы иметь какое-то представление о новых системах управления войск, о взаимодействии между подразделениями.
Хотя бы раз в 5 лет надо будет потом обновлять эти знания. Саша продолжает, если бы не написали заявление в армию, пошли бы на 3 года по специальности инженерами. То есть, если бы не написали заявление в армию, вообще бы не пошли? Разве такое было? Ну вот Саша 785 утверждает, что было именно так. В России возвращают военные кафедры. Точнее, нет, теперь это иначе называется. В России при федеральных вузах, которые расположены в разных регионах, создадут 16 военных учебных центров.
Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM. Поток! Успеем сказать главное.
Продолжаем. Следующая тема. Сегодня много говорят о том, что тех, кто уехал из России, надо признавать иноагентами. Начал разговор вчера член Думского комитета по госстроительству Николай Брыкин. Он анонсировал подготовку такой инициативы на законодательном уровне. Написал в телеграм-канале Брыкин так. «Я уже говорил о том, что с начала спецоперации появились трусы-перебежчики, они же предатели Родины». Он добавил, что некоторые из этих граждан продолжают получать деньги в России и, цитата, «вытягивать их из нашей экономики». По словам депутата, опять цитата, «буквально каждый житель России задается вопросом, что же будет с этими позорниками дальше». Надеюсь, что путь обратно им будет заказан, так написал член «Единой России», а Дмитрий Медведев, один из руководителей «Единой России», сегодня тоже об этом писал, и он говорил о том, что вне зависимости от того, как это делается юридически, надо как-то так сделать, чтобы они, чтобы было понятно, что они враги государства и отечества, и чтобы они не имели возможности, Медведев даже написал, до конца жизни сюда вернуться. Дмитрий Аграновский, адвокат и общественный деятель. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Насколько справедливо, с вашей точки зрения, это желание? И вот этот поворот, который предложил сегодня Медведев, с юридической точки зрения, говорит он, неважно, были ли какие-то обвинения.
А у меня к этому подход диалектический. Мы должны применять метод не только кнута, но и пряника. С человеческой точки зрения это абсолютно справедливо, но очень много людей уехало туда просто под сиюминутным страхом, то есть это не враги государства, а люди, поддавшиеся эмоциям, в том числе, кстати, со стороны женщин, потому что не секрет, что в основном инициаторами бегства были матери, жены и там дочери, а не сами мужчины. Вот. И очень важно, чтобы эти люди, находящиеся там в сложном положении, не оказались легкой добычей для вербовщиков. Поэтому ставить их в безвыходное положение надо очень осторожно. Надо бороться с теми, кто какие-то допускают враждебные высказывания, а в отношении остальных надо проводить такую политику, как проводили большевики в отношении белогвардейцев. То есть все, кто желает вернуться, покаяться и интегрироваться обратно в общество, должны это сделать. Потому что в противном случае мы получим там за границей из этих людей некий аналог армии Власова. Потому что они могут попасть в безвыходное положение, и к ним тут же придут вербовщики, которые, добрые люди, предложат там за деньги какие-то антигосударственные услуги.
Дмитрий Владимирович, подождите, а как разделить людей, которые... Люди уезжают за границу по разным причинам.
Разделить? Да очень просто. А по конкретным действиям. Если люди допускают открытые враждебные высказывания, занимаются враждебной деятельностью, интегрируются каким-то образом с вот этими сбежавшими оппозиционерами, типа там Соболь Навального, Соболь Пономарева или Волкова, вот с этими со всеми людьми.
Если они какие-то вы упоминаете людей, которые, возможно, признаны иностранными агентами. У меня нет даже возможности прямо сейчас проверить.
Ну, они признаны иноагентами, действительно. И если они каким-то образом себя проявляют как враги государства, они должны нести ответственность как враги государства. Но,
подождите, секунду. Да. Если это враги государства, как это ваша формулировка, но подождите, если Медведев говорит вне зависимости от юридической квалификации деяний?
Ну, здесь Дмитрий Анатольевич немножко, на мой взгляд, перегибает палку. Потому что, на мой взгляд, как вот с чего я начал, надо разделять. Нельзя все эти 700 тысяч, которые уехали в связи с мобилизацией, нельзя их однозначно толкать в руки вербовщиков и тех, кто из них...
А если человек вообще по другой причине уехал, просто по времени совпало?
Ну, конечно, а тут вообще это при чем? Поэтому я и говорю, что в каждом конкретном случае надо подходить индивидуально. Ни в коем случае никакой коллективной ответственности не должно быть. Но если человек уехал и занимается враждебной деятельностью, то с ним надо поступать, что называется, по всей строгости.
Но по строгости закона, и этот закон должен быть тогда, получается.
Конечно. Ну вот я, например, удивляюсь, почему вот на перечисленных мною людей, которые являются иноагентами, почему на них не заводят до сих пор уголовные дела.
Вот смотрите.
Я иногда читаю то, что они пишут в соцсетях, это уму непостижимо.
А пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал, пишет Медведев.
Да.
Но это упрощает ситуацию, с другой стороны.
Ну, Дмитрий Анатольевич, это же не судебный орган и не орган, принимающий конкретные решения. Он имеет право на такое мнение. У меня мнение... Я бы сказал, ну, более взвешенное, что ли. Необходимо применять метод не только кнута, но и пряника.
Второй поворот. Сначала Брыкин, сейчас и Медведев тоже. Брыкин написал, надеюсь, что путь обратно этим позорникам, как он написал, будет заказан. А как можно не пустить гражданина Российской Федерации на ее территорию?
Да никак. Вот именно. Особенно, если он приезжает сюда, допустим, с какими-то покаянными речами. Ну, во-первых, Брыкин тоже не истина в последней инстанции, и, насколько я знаю, там даже в Госдуме его не поддержали. Вот, а потом, опять же, опыт большевиков. Помните прообраз атамана Хлудова, некий Слащев? он вернулся в Советский Союз и преподавал здесь в Академии Генштаба, и многие другие возвращались. То есть, если человек возвращается, повинную голову меч не сечет. Мне кажется, подход должен быть такой. Если человек возвращается, даже если он чем-то там занимался, и здесь раскаивается, и делает особенно это публично, он должен быть каким-то образом интегрирован в общество. А отсекать от себя огромное количество людей, во многом случайных, это неправильно. С каждым надо работать индивидуально.
Но индивидуальная работа, она ведь очень субъективна. Андрей, например, задает вам вопрос. А вот если человек переехал в Киргизию и там развивает свой новый бизнес, это как расценивать, как антироссийскую деятельность?
Ну, если он делает какие-то заявления соответствующие, то безусловно. А если он просто переехал и развивает бизнес, ну почему нет? Вот тем более, если он...
Но он же развивает бизнес за пределами Российской Федерации.
Ну и что? Множество людей переезжают и развивают свой бизнес. Нет, имелись в виду люди, которые, как я понимаю, я не могу залезть в голову Брыкина и в данном случае Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот, имелись, наверное, в виду люди, которые сбежали от мобилизации. Но тут тоже, если человек сбежал, получив повестку, это одно. А если человек просто уехал, он формально перед законом чист. То есть вообще предъявить человеку, который никакой враждебной деятельности юридической не ведет, нельзя. Ну и потом, опять же, наверное, речь все-таки здесь больше шла о моральном осуждении, чем о юридическом, потому что юридические основания для поголовного привлечения всех вот этих я не вижу, конечно.
Понятно, спасибо. Дмитрий Аграновский, адвокат и общественный деятель, был с нами на прямой связи. Андрей, 892-й, а что, человек не имеет права на точку зрения, которая отлична от официальной? Он как вопрос, а имеет вообще право говорить не так, как говорят официальные люди. Виталий говорит, я, в общем, не очень понимаю, почему след клином сошелся на уехавших либо в феврале, либо в сентябре. Их очень грубо можно ведь объединять в группу либералы с прозападными ценностями, а последние лет 10, может, 12, достаточно значимая часть общества призывала их к чему? Чемодан, вокзал, Европа, там, Грузия и так далее. По идее, люди с антигосударственными взглядами уехали, воздух должен стать чище, процветание должно наступать, но получается, что опять что-то не так, и мы опять возвращаемся, Виталий говорит, ну или они возвращаются, если мы вспоминаем Медведева и Брыкина, к тому, что кто-то куда-то уехал. Медведев говорит о том, что они недостаточно хорошо выступают там, за границей. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Хотела сказать, что вот я в этом всем просматриваю тенденцию к тому, что эти все инициативы исходят от тех, кому запрещен въезд в США, во Францию, к своим капитальчикам.
И давайте, это ваше предложение. Давайте, нет, стоп.
Нет,
давайте,
они отыгрывают.
Нет, давайте еще раз. Неоднократно, в том числе и этой слушательнице говорил, когда вы начинаете говорить, что у кого-то там капитал, у вас должны быть доказательства подобного рода заявлений. Говорить мое мнение, что у него там капитал, ну это как минимум. 7.3, Эдмунд говорит, признать иноагентом бессмысленно, а вот если кто-то вернется, сразу повестку. Узнать просто, что за человек, здоровье, семейное положение и расписочку. А не явился статья, ну и так далее. 7.3, 7.3, 94.8, телефон прямого эфира. Продолжаем обсуждение. Про пробки. Тут тоже интересная история. 279-й белорус пишет. Причем тут Новый год по поводу пробок? Не было бы снега, не было бы пробок. Белорус, ну вот вы когда такое пишете, вы же разве не знаете, что машин в Москве перед Новым годом традиционно становится значительно больше? Не было бы снега, было бы больше машин. А так получается и машин больше, да еще и снег. 7-3-7-3-94-8. Юстас говорит, а вот они поддались эмоциям, среди них 100 тысяч айтишников. Как с ними быть? Наплюем и забудем? Слушайте, а вот как-то вы так говорите, наплюем и забудем. Они вам нужны или вы им нужны? Тут тоже надо разобраться. Уехавшие не выводят деньги из страны, а получают средства за труд. А у нас просто желание искать врагов, пишет Адам 437. А именно эти структуры ругали раньше ЦБ, Минфин, Минэко за излишнюю либеральность. А именно они ведь стабилизировали ситуацию в экономике. А если благодаря принятым решениям в отношении уехавших стране вред нанесут и будут последствия для чиновника, что тогда? И Виталий говорит, если его ругать, если здесь его признавать и говорить, что надеюсь, что путь обратно заказан, в чем тогда смысл человеку ехать в Россию? А если вы, как Эдмон, говорите, приедешь, повестку дадим, тогда в чем смысл ехать человеку домой? Ну, не приедет. Кому хуже-то будет? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 28 декабря, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Обсуждаем актуальные темы, все в прямом эфире. Следим за новостями, следим за московскими пробками. Вы пишите нам через смс-портал, через телеграм, либо звоните прямо в студию. Слушать и смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в одно слово латиницей, в социальной сети ВКонтакте и на YouTube-канале «Говорит Москва». Вот тут важно не просто смотреть и слушать, важно писать комментарии, важно подписываться и обязательно нажать на колокольчик.
В движении.
Как едет Москва? Москва едет сегодня лучше, чем, например, вчера. Вчера были 9-бальные пробки, сегодня 8-бальные. Кто-то из слушателей, я помню, кто-то из слушателей на прошлой неделе обещал нам, что 28 число будет последним днем предновогодних пробок. Сегодня лучше, чем вчера. Прямо сейчас по-прежнему 7 баллов. Давайте я даже обновлю специально оценку Яндекса на эту минуту. 7 баллов и остается. Больше того, 3 часа 8-бальных пробок. Таким прогноз был полчаса назад. Пересмотрели этот прогноз. Теперь в 5 вечера нам обещают всего 7-бальные пробки. И только потом 2 часа 8-бальных. И даже в 8 вечера сегодня нам обещают пробки в 6 баллов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России могут разрешить использовать для ремонта по ОСАГО бывшие в употреблении запчасти. Пока не везде. Пилотный проект стартует в первом квартале 2023 года. Так говорят в Всероссийском союзе страховщиков. Насколько это опасно? Первая тема. Вторая тема. Сегодня появились сообщения, что власти обсудят полную отмену мобильного рабства. То есть номер можно будет сохранять не только при переходе от одного оператора к другому, но и при переезде из одного субъекта федерации в другой. А зачем это нужно? Тема, которую мы будем обсуждать через 10 минут. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Заявление Миллера из «Газпрома», который говорит, что экспорт в страны дальнего зарубежья в 2022 году снижается до 100 миллиардов кубов. Всего в «Газпром» в этом году добавят 412,6 миллиарда кубов газа. Это тоже заявление Миллера. На 65 миллиардов кубов падает мировой спрос на газ, причем 85% этого падения приходится на Евросоюз. Все цифры приводит глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, «Известия» сегодня цитирует главу Всероссийского союза страховщиков Евгения Уфимцева, который говорит, что в первом квартале 2023 года стартует пилотный проект, в рамках которого для новых машин отдельных категорий запчастей недостаточно, и потому вместо новых запчастей при их ремонте по системе ОСАГО будут использовать бывшие в употреблении детали. Больше того, он говорит, что это на самом деле и так из-за дефицита уже активно используется. Страховщики, говорит он, только хотят легализовать существующую норму, причем в четко оговоренных ситуациях. Мы, говорит, предлагаем использовать бывшие в употреблении детали, которые не влияют на безопасность. Это не может быть двигатель или коробка передач, но это может быть бампер или крыло. Андрей Лемигов, руководитель экспертно-диагностической фирмы DEX, к нам присоединяется. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, ну, во-первых, давайте... первый вопрос. А уже вы слышали что-нибудь об этом? Уже слышно что-нибудь об использовании, официальном использовании БУ запчастей при ремонте дорогих новых автомобилей?
Я об этом не слышал, но зато я видел, как в автосервисах кузовного ремонта и, скажем так, на помойках начали вытаскивать кузовные детали, которые собирались отдавать на переплавку, их править, красить и приводить в порядок. И вот это самое печальное, потому что вот человек раньше, например, ему вмяли дверь, поставили новую оригинальную с оцинкованной, как бы с оцинкованным покрытием, и она долговечная, и у него хорошее качество и защита, и безопасность. Вот. А сейчас два варианта. Или вам поставят бэушную, или вам поставят китайскую, которая сделана из совершенно не того железа, которое нужно. Ну, или предложат вам выправить вашу. Так вот, в сегодняшней ситуации получается, что гораздо выгодней просить, чтобы вам выправили вашу деталь, чем соглашаться на то, что вам привезут с помойки уже правленную, может быть, гретую, с разрушенными покрытиями антикоррозионными, со сварными швами деталь.
Ну, которая свою, очень... свою деталь ты как бы хотя бы знаешь. Я да. понимаю. Но да, смотрите, да. Еще один вопрос в этой связи. Вот нам говорят, что есть предложение использовать при ремонте ОСАГО бывшие в употреблении детали, которые не влияют на безопасность. И говорят, ну мы же не будем предлагать двигатель или коробку передач, но бампер или крылья тут можно. Вот вопрос, а как определить, на безопасность та или иная деталь влияет или нет?
Вот на безопасность точно никакая из этих деталей не влияет вообще. Это однозначно. Никакого отношения крыло или дверь к безопасности. Ну, только если подушки оттуда вытащили, скажем, самые аэрбеги. Вот. А так абсолютно никакой связи с безопасностью нет. А вот на долговечность, на коррозионную стойкость, на стойкость лакокрасочного покрытия, безусловно. Ну, и, скажем так, на коммерческую остаточную стоимость машины, у которой через год полезут пузыри коррозии.
С вашей точки зрения, вы сказали печально, но а что делать, говорят нам? Других же тупик. Деталей все равно нет, это тупик, хотя
тупик,
бы так?
Тупик. Значит, я вам скажу, что делать. Значит, как бы в каждой ситуации есть два варианта после аварии. Обращаться в сервис, который просто тупо меняет все детали, и обращаться к очень квалифицированным мастерам, которые умеют очень квалифицированно, подчеркиваю, очень квалифицированно и качественно эти детали выправлять. Это более трудоемкая, иногда ювелирная работа, но результат, безусловно, лучше. Я считаю, что это самый правильный выбор.
А как разделить одних от других? Ведь я как клиент в этот момент не имею возможности иметь опыт кузовного ремонта у того, другого и третьего. Ну, я надеюсь, что у меня такого опыта не будет.
Ну, к сожалению, ситуация складывается так, что обращаться с кузовным ремонтом в официальные автосервисы стало невыгодно. То есть они просто физически не могут найти никакого другого пути, кроме как ставить другие детали. Я убрал слово «новые», «другие». А другие, я как уже сказал, либо низкопробный Китай, либо правленные вот с помойки детали, которые, скорее всего, могут оказаться хуже, чем бывшая ваша. Только ее выправили где-то, покрасили и перевели в товарный вид.
Спасибо. Андрей Лемигов, руководитель экспертно-диагностической фирмы DEX, был с нами на прямой связи. Китайские есть неплохие, пишет 730-й, который добавляет при этом все-таки, что ремонтированный оригинал часто лучше китайского. Но еще раз, потом решил дописать, хотя китайские неплохие есть. Мартин полагает, что в этих условиях машины начнут угонять на запчасти. А что мешало им угонять на запчасти до сегодняшнего дня? Спрос-то был. Хотя Сергей из Люблина тоже пишет, теперь автомобиль надо беречь от угона, он становится жертвой каннибализма. 7373948. Ну, в том смысле, что там нужно крыло, но оно хотя бы целое, его можно просто снять. Вы об этом, видимо. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. С наступающим вас.
Вас также.
Юрий, смотрите, вот. Сейчас вот я слушал перед вами на другом канале, и там точно такая же ситуация с запчастями для самолетов.
Ну да.
Мне очень жаль, что у нас было так все довольно-таки благополучно, и до чего мы дошли. Это все поддельное, это все старое. 21 век, богатейшая страна, находимся в глубоком...
А подождите, еще раз, вот эта вот история, богатейшая страна, и что?
Ну, а вынуждены ставить...
Богатейшая страна... смотрите, богатейшая страна берет и покупает.
Так.
Ну, то и вы начали это, про богатейшую страну. Она берет и покупает, а ей потом перестают продавать. Вот и вывод.
Ну, жалко, что мы сами научились делать, получается.
Ну, так это не проблема богатейшей страны.
А в чем же?
Нет, еще раз. А почему богатейшая страна будет это вдруг учиться делать-то все?
Ну, я не знаю, я говорю к тому, что пришло, что и самолеты будут лепить из этого, и это будут...
Так это не потому, что богатейшая страна, вы начали с этого. Спасибо, Андрей пишет, давайте все Маурусы раздадим. У нас же сказали в свое время, что эти автомобили как раз показатель развития нашей промышленности. Дмитрий жалуется, что на китайский автомобиль, а наоборот, радуется, рассказывает, что вот надо на китайские автомобили покупать, потому что на них всегда можно купить оригинальные запчасти. 730-й продолжает про тюнинговые детали. Недорогой альтернативой стали они. А Адам пишет, пусть будут больше платить по КАСКО за сильно поврежденные автомобили и отправлять их в аффилированные страховым компаниям сервисы. Ну, А при чем тут каска? Мы говорим сейчас об новой системе работы по ОСАГО. Напомню, могут разрешить использовать для ремонта по ОСАГО, не про каска речь. БУ запчасти и пилотный проект, как сегодня объявлено, стартует в первом квартале будущего года.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Власти собираются обсуждать полную отмену так называемого мобильного рабства. Это когда сначала разрешили переходить одного мобильного оператора к другому мобильному оператору, сохраняя номер. Теперь говорят, что правительству предложили разрешить переносить номер телефона между регионами. Небольшие операторы поддержали инициативу. Крупные считают, что эта инициатива приведет к росту тарифов и мошеннических звонков, как пишет РБК. Заявку подавал научно-исследовательский институт «Радио». Говорят о пилотной зоне, которые будут создавать заинтересованными операторами связи. В качестве заинтересованных в данном случае называют Тинькофф Мобайл и Сим Телеком. Цель исследования – обеспечить возможность переноса номеров в пределах всей территории страны, в первую очередь мобильных номеров, но в будущем принцип могут распространить и так называемые фиксированные или так называемые городские номера. Эльдар Муртазин – ведущий аналитик Mobile Research Group и аналитик рынка телекоммуникации. Эльдар Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, как вы понимаете, а зачем эти эксперименты?
Переносимость номеров МНП действовала в рамках одного региона. Сегодня ее хотят расширить на все регионы. Ну, то есть, когда человек переезжает со своим номером телефона из одного города в другой, он не может перейти к другому оператору. Теперь это станет возможным. Интересно это небольшому числу людей, но по факту это убирает все ограничения на то, чтобы люди спокойно меняли номера телефонов, перемещаясь между разными городами, меняя место жительства.
На ваш взгляд, это, ну, понятно, что для тех, кто переезжает, это скорее хорошо, чем плохо. Но в целом это лучше будет или будет хуже?
Ну, это просто нишевая дополнительная услуга. Она никак не сказывается в целом на рынке, не меняет ни цены на связь для всех остальных. То есть, по сути, это просто некая дополнительная вещь, которую хорошо иметь, но она для большинства, я думаю, не принципиальна.
Так, теперь нужно объяснение, почему об этом пишут сегодня, что мелкие операторы поддерживают новацию, а крупные операторы не поддерживают.
Вы знаете, я думаю, крупные операторы переживают о простой вещи, что при смене оператора они могут лишиться своих абонентов, они могут выбрать кого-то еще. Ну, например, виртуального оператора. И для них это, конечно, потеря денег, потеря абонентов.
Угу. И последнее, вот эта история. Ведь сейчас по мобильному номеру можно хотя бы регион определить, а тогда будет невозможно.
Вы знаете, боюсь, что и сейчас уже по мобильному номеру регион определить нельзя. Есть одни и те же номерные емкости в разных регионах, поэтому на это ориентироваться точно не стоит.
Спасибо. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group и аналитик рынка телекоммуникации, был с нами на прямой связи. Тут интересная история. Конечно, нужно разрешать, пишет. Друг переехал в Питер, пришлось менять номер, теперь вернулся в Москву. Хотя бы теперь не надо будет снова менять. Ну, пока еще это только эксперимент на уровне предложения. Еще одна интересная история, ведь это своего рода индивидуальный номер. Помните идентификационный номер налогоплательщика, против которого так много выступали по разным причинам? А тут, получается, номер телефона становится таким же номером конкретного человека. Кто тут пишет? Дело идет к тому, что номера мобильников начнут забирать даже в мир иной, пишет Юстас. Эдмон пишет, надо выдавать каждому личный номер телефона с рождения, да и все, вы, говорит, увидите, впоследствии примерно так и будет. 7373948, телефон прямого эфира, что нет? Цифра зверя. Мартин уже придумал. Он вспомнил, точнее, как называли некоторые, и вот этот самый ИНН, идентификационный номер налогоплательщика. Теперь это можно будет говорить про номер телефона, который вместе с человеком переходит от одного мобильного оператора к другому, переезжает из одной квартиры в другую, ну и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Что вы думаете по этому поводу? 7373948. Ни одно израильское, это срочное сообщение, ни одно израильское правительство не допустит появления ядерного оружия у Ирана. Это глава, там, переходный кабинет министров, и вот глава его только что сделал такое заявление, цитирую по ленте агентства ТАСС. 7373948. Мы говорим о возможности Как это мобильное рабство? Отказаться от него навсегда. 7373948. Нужно как в Китае. Ну вот, видите, Вячеслав говорит, в Китае уже так делают. В Китае, говорит, давай, дают номер на одного человека, тогда его легко найти, в том числе и государственным органам. Видите, как удобно. И человеку удобно, и его близким, друзьям и родственникам удобно. Ну, новые номера запоминать не надо. А главное, госорганам легко найти. Как же префикс, он-то будет зависеть от мобильного оператора, пишет Катя. Значит, не будет. Об этом и речь. Все пароли можно восстановить по телефону, пишет Сергей из Люблина и добавляет к этому три восклицательных знака. Так а какая разница? Но все пароли можно будет восстановить и по старому номеру, и по новому номеру можно восстановить, даже если вы меняете его при переезде от региона к региону. А с префиксом интересное замечание. Мобильные номера привязаны к банковским картам, аккаунтам госуслуг и так далее. Вот почему их важно сохранять за человеком, пишет Юстас. Ну, как и идентификационный номер налогоплательщика. Я ровно с этого и начал разговор. Власти обсуждают полную отмену мобильного рабства.
Говорит Москва. Поток.
Почти 100 тысяч человек нашли работу при поддержке службы занятости в 2022 году. Ситуация при этом на столичном рынке труда остается стабильной. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова. Она говорит про уровень безработицы, который составляет сейчас 0,4%. Это в 7 раз меньше, чем во время ковида в 2020 году. Мой коллега Михаил Алимов поговорил с первым заместителем директора Центра занятости населения «Моя работа» Игорем Шашкиным.
Как обстоит ситуация на столичном рынке труда сейчас?
Как сказала в недавнем обращении заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в целом ситуация на столичном рынке труда остается стабильной. Если говорить об обращении в службу занятости, то ситуация стабильна, она не увеличивается. И говоря о цифрах, Москва на сегодня входит в пятерку лидеров России с показателем 0,4% безработицы. Чтобы было понимание, что это за цифра, это в 7 раз меньше, чем было в пиковый период ковида в 2020 году. Ну и на сегодня официально зарегистрированных в качестве безработных у нас около 28,5 тысяч человек. Это показатель ниже, чем в прошлом году. Мы продолжаем следить за ситуацией, проводим, естественно, мониторинг рынка проактивный, чтобы оперативно выявлять компании, которые заявляют о высвобождении персонала или приостановке деятельности.
А сколько вакансий сейчас предлагает служба занятости населения?
Служба занятости населения на сегодняшний день – это крупнейший кадровый оператор в России. И в нашей агрегированной базе свыше 400 тысяч актуальных вакансий от работодателей из всех отраслей. Если говорить по порядку, то, наверное, наиболее высокий спрос сотрудников традиционно отмечается в сфере услуг и ритейла, ну и также в направлении электронной коммерции. Здесь традиционно лидируют такие профессии, как повара, парикмахеры, продавцы-консультанты, кассиры, товароведы, ну и иные подобные специальности. Но, наверное, главным и ярким трендом современного рынка труда является стремительный рост спроса на так называемые синие воротнички или на высоко- и среднеквалифицированных представителей инженерно-технических и рабочих специальностей. Это вызвано тем, что активно происходит процесс импортозамещения и локализации производств. Мы, как служба занятости города Москвы, безусловно, принимаем активное, проводим активную деятельность в части подбора персонала для предприятия города Москвы, промышленных предприятий. И на сегодня очень большое количество вакансий в таких профессиях, как инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, токари, фрезеровщики, монтажники и иные специальности, связанные с промышленными предприятиями. Тут важно отметить, что сегодня, как никогда, заработная плата на данных вакансиях достаточно высокая, составляет около 150 тысяч рублей. При этом, естественно, зависит напрямую от квалификации и стажа кандидатов. Плюс все промышленные предприятия, практически все промышленные предприятия предлагают дополнительные пакеты социальные, такие как медицинское страхование, обучение, отдыхи, дотацию на аренду жилья и прочее.
А вот если связать между собой низкий уровень безработицы и высокий уровень востребованности вот как раз инженерных профессий, то есть можно говорить, что инженеров в Москве хватает, да?
С одной стороны, да. С другой стороны, мы видим сейчас, что предприятия готовы брать не только людей с опытом, но и людей с вузов, с профильных, с УЗов и так далее. Это как раз говорит о том, что банк соискателей, на мой взгляд, недостаточен для того, чтобы удовлетворить текущий спрос промышленных предприятий, так как они активно наращивают темпы производства, чего бы то ни было.
В этом году уже смогли трудоустроиться в Москве около 100 тысяч человек. Как удается достигать таких результатов в условиях текущих высокой турбулентности, в принципе?
Результаты действительно хорошие. Мы трудоустроили более 100 тысяч человек. Помогли трудоустроиться более 100 тысяч человек. У нас это в первую очередь благодаря тому, что мы проводим проактивную работу с работодателями, особенно тех областей, где у нас были в начале года или в середине года заявления о приостановке, закрытии деятельности. Вот. Плюс те предприятия, которые сейчас набирают обороты и активно развиваются, для них у нас есть, наверное, два основных инструмента, которыми мы пользуемся и пользуемся достаточно эффективно. Это один из них – это рекрутинговые центры. Это когда представители кадровой службы подразделений компаний находятся на площадке столичной службы занятости, и соискатели могут напрямую пообщаться на наших площадках с представителем работодателя, пройти собеседование, сначала к ним подготовиться, потом пройти собеседование и, в принципе, трудоустроиться. А второй вид подбора кандидатов, в основном это касается массовых вакансий линейных, это открытые отборы. Это когда на одной площадке собираются большое количество соискателей и от 3 до 5 работодателей, которые представляют свои компании, представляют вакансии, рассказывают соискателям, отвечают на любые вопросы. И далее соискатель может выбрать для себя несколько собеседований и уже в конце определиться, какая ему работа больше подходит, учитывая предлагаемые условия. Для работодателя это, конечно, сокращение каких-либо издержек, связанных с наймом персонала, включая временные и логистические.
Это Игорь Шашкин, первый заместитель директора Центра занятости населения «Моя работа». О ситуации на рынке труда с ним поговорил мой коллега Михаил Алимов. Напомню, общие цифры. Почти 100 тысяч человек нашли работу в 2022 году при поддержке службы занятости. Ситуация на столичном рынке труда при этом, как говорит заммэра Москвы Анастасия Ракова, остается стабильной. А уровень безработицы достигает 0,4%, что в 7 раз меньше, чем было во времена ковида в 2020 году. И срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Новое заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера. Напомню, там продолжается предновогоднее селекторное совещание. И вот Миллер только что объявил, что 28 декабря, то есть сегодня, «Газпром» собирается установить новый рекорд по суточным поставкам в Китай. При этом, как он сказал, мы приняли решение, что в декабре будем поставлять газ в Китай с превышением суточных контрактных обязательств. Далее новости.